студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Здравствуйте. Самое время подвести итоги уходящего дня. И начнем мы по традиции с новостей о коронавирусе. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что пиком эпидемии коронавируса в России стало 11 мая. В тот день было зафиксировано самое большое число выявленных больных. Это 11 656. Начиная с 17 марта, то есть когда, по сути, эпидемия в России начала развиваться, тестирование или количество ПЦР-исследований увеличилось в 139 раз.
Да, ежесуточный прирост выявленных случаев COVID-19 с конца марта, собственно, тогда началась, считается, началом эпидемии, 27 марта началом эпидемии COVID-19 в России. Так вот, с тех пор уже прирост ежесуточный сократился в 16 раз. Сегодня этот коэффициент держится где-то в районе 1,7-1,8. Выписаны почти 80% госпитализированных в клинике, перепрофилированные под пациентов с коронавирусом. И потихонечку эти пациенты сейчас, эти клиники сейчас преобразуются назад, перепрофилируются в свой собственный профиль и уже готовятся принимать плановых больных, которых в общем-то, достаточно много, и которым необходима помощь, и которые они лишились в связи с эпидемией.
Угу. Что касается цифр именно на день сегодняшний, сейчас я озвучу, чтобы было понимание, да, чтобы мы могли сравнить вот и с пиковыми значениями в 11,5 тысяч. 8706 заболевших коронавирусом выявлено за последние сутки. Это традиционная информация от Федерального оперативного штаба, который занимается подсчетом. Скончались 114 человек с COVID-19. Таким образом, общее число случаев заражения в стране достигло 129 человек всего с начала эпидемии от коронавируса умерли, 6829 человек. Полностью излечился от COVID-19, опять же, за весь период пандемии, 274 641 человек, в том числе 5571 за прошедшие сутки.
Ну вот, что касается смертности, ты сейчас озвучил общую смертность от ковида за этот период. Есть еще одна цифра, она составляет 1052 человека. Они не входят в эти 6 тысяч. Это отдельная категория, она тоже делится там на две подкатегории, да. Одна категория, когда ковид не стал причиной смерти, но сильно ухудшил состояние человека, воздействовав на его хроническое заболевание. То есть человек умер от хронического заболевания, которое у него было, но из-за того, что коронавирус очень сильно
усугубил
эту болезнь. И вторая категория, вторая группа, вот в эти 1052 человека входят, это те, у кого COVID-19 был диагностирован, он был поставлен, но он не оказал значительного влияния, не усугубил течение болезни хронической, и человек скончался не по причине вот воздействия вируса.
Ну, грубо говоря, люди с положительным тестом, но без симптомов именно ковид-болезни.
Нет, не в симптомах дело. Дело в том, что вот есть первая категория люди, у которых есть хронические заболевания, и поймав COVID-19, они, вот этот вирус, он усугубил течение их хронического заболевания и привело это к смерти. А есть категория людей, которые имели хроническое заболевание, они получили заражение, они были инфицированы, заразились этим вирусом, но при этом вирус не оказал существенного воздействия на эту болезнь. И человек просто умер от болезни, но без участия вируса. То есть у него, да, были симптомы, но сам вирус не оказал влияния на смерть. Вот теперь понятно?
Теперь стало яснее, да. Я так понимаю, это все достигается с помощью вскрытия, потому что практически 100% всех диагностированных смертей у нас потом...
Установленных, да. У нас в России это в России это правило, какой бы наплыв не был на морге, вскрытие делается во всех случаях, и во всех случаях устанавливается точная причина смерти человека. Поэтому вот у нас как бы со статистикой в этом плане, да, чуть-чуть поточнее, чем в других странах, потому что во многих тех же европейских странах там вообще ну, вот поставили, есть, мазок показал, что у человека был ковид, значит, он умер от ковид. А там, от чего он умер на самом деле, остается, в общем, загадкой. Поэтому вот, вот этот метод стопроцентного вскрытия и установления причин дает такие достаточно низкие цифры по смертности от коронавируса, в отличие от других стран. Ну, и то, что ты уже упомянул, бессимптомники, они, как оказалось, вроде бы могут иметь некие последствия коронавируса, хоть он протекает бессимптомно, но, тем не менее, может сказаться на дальнейшем состоянии здоровья, скажем так. Это заявила профессор университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова. Она считает, что у бессимптомно переболевших пациентов могут наблюдаться сокращение объема легких и ухудшение функции почек. В эфире радио «Спутник» заведующий отделом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Вадим Покровский пояснил, о чем идет речь.
Если никакой выраженной симптоматики нет, ни одышки, ни каких-то других симптомов, то значит поражение не носит такой серьезный характер. Ну, организм человека может очень легко адаптироваться. Есть люди, которые удалили 3/4 легких, и они продолжают жить благополучно. Поэтому никаких оснований для беспокойства нет, и необходимости срочно идти МРТ и платить за него не нужно. Если симптоматика какая-то появится, вот тогда уже и надо будет обращаться к врачам соответствующего профиля.
В общем, с каждым днем и исследования, и статистика дают нам все больше и больше информации об этом вирусе. И в том числе, наверное, это полезно и с точки зрения изобретения вакцины. Об этом мы поговорим после паузы.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Работа идет полным ходом. Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве рассказала, что в связи с распоряжением главы Кабмина Михаила Мишустина в России введен план графика разработки государственной регистрации, в том числе с ускоренной процедурой и запуска в промышленное производство вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции.
Ну, к вопросу о разработки вакцины, работают над ней не только государственные лаборатории, занимаются созданием вакцины также и частные лаборатории. Если вторые живут в своем собственном графике, в своем собственном ритме, и властям отчитываться о том, на какой стадии находится разработка, они, в общем-то, не обязаны, поэтому информация о том, на какой стадии проходит, находится разработка их вакцин, у Татьяны Голиковой нет, а то вот государственные четко отчитываются, докладывают, в каком порядке, где, на какой стадии разработки они находятся. И вот Татьяна Голикова назвала лидеров в создании вакцины.
Здесь, если говорить о федеральных государственных бюджетных учреждениях и утвержденном плане графики, то 10 федеральных учреждений сейчас занимаются разработкой вакцин. У каждой организации свой набор и свое количество, ну, свой путь, можно сказать. И, естественно, они информируют нас о том, как идет работа. Если говорить по срокам, то лидерами являются 3 учреждения. Это Федеральное государственное бюджетное учреждение «Институт Гамалеи».
Что касается института Гамалеи, период проведения клинических исследований у них июнь-август 2020 года. Как мы знаем, практически весь состав разработчиков этой вакцины уже ввели и проверили ее на себе. Дальше будет следующая стадия клинических испытаний, когда группа испытуемых будет расширена. И вот предполагаемый период госрегистрации вакцины института Гамалеи – это август, а промышленное производство, начало промышленного производства вакцины – это сентябрь. Приблизительно такие же сроки указывает Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, новосибирский, насколько я помню. Они планируют подать документы на регистрацию своей вакцины, своего варианта в сентябре. Я напомню, что вот этот новосибирский центр, научный центр «Вектор», он планирует выпуск вакцины в назальной форме. То есть это будут не уколы, это будут капельки в нос. Безболезненно, да.
Кто боится иголок.
Да, а таких людей очень много, кто боится иголок, кто даже при самом страшном раскладе ни за что не пойдет.
И при этом не все они являются так называемыми антипрививочниками. Просто люди боятся вмешательства, да? Или там вот этой боли резкой.
Да.
Одномоментной.
Еще одно учреждение, которое вот третий лидер в разработке вакцины, это Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства. Они планируют приступить к клиническим испытаниям в сентябре-декабре. А в октябре-декабре предоставят регистрационное досье. Ну, выходить на промышленное производство планируют где-то тоже в декабре. То есть вот это вот три таких основных лидера, которых назвала Татьяна Голикова.
Но речь так или иначе о 2020 годе идет, господа.
Да, однозначно речь
идет о... Это новости хорошие.
Это хорошие новости. Однозначно речь идет о конце 2020 года. Пусть о конце, но все-таки 2020 года. Поэтому, ну, в общем, видимо, избежать второй волны, которую прогнозируют где-то на октябрь-ноябрь, видимо, нам ее не удастся избежать. Но, по крайней мере, уже луч надежды, что называется, забрезжил, что есть уже понимание, когда появится вакцина, когда нас начнут тех, кто не переболел. Как выяснилось, меньше всего подвержена этому первая группа крови. Больше всех подвержена вторая группа крови. Вот тех, кто не переболел, начнут уже прививать. Вопрос, правда, еще один остается, как быстро смогут действительно в промышленных масштабах выпускать. Ну, как сказала Татьяна Голикова, что, в общем, помимо вот этих вот планов и графиков, которые разработчики вакцины сдают, отчитываясь, да, в правительство, вот в эту вот группу, они еще плюс к этому указывают, есть ли у них на примете производственная площадка, где действительно вот они вот запатентовали и завтра начинают выпускать действительно прям вот в масштабах промышленных. И многие, да, действительно предоставили, они уже присмотрели, где конкретно будут выпускать.
И не только наши производители присмотрели, об этом мы через паузу расскажем. Вакцины пока нет, но контракт подписан. Италия, Германия, Франция и Нидерланды заключили договор на поставку вакцин от COVID-19 с англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.
Да, всего предполагается поставка 400 миллионов доз вакцины. Правда, самого препарата пока нет. Компания только занимается его разработкой. Окончание работ ожидается к концу осени. Но первую партию тоже обещают выпустить уже в конце года. Но на данный момент она еще даже не проходит клиническое испытание. То есть они все-таки немножко отстают от российских разработчиков вакцин.
Но по графику петербургского нашего разработчика, они же тоже в декабре собирались в промышленном масштабе запустить. Здесь тоже называется «Декабрь». Есть заказы.
Просто, понимаешь, дело в том, что вот у российских лидеров, да, у Института Гамалеи и Вектора, Центра Вектора,
«Сентябрь»,
у них уже идут клинические испытания. Гамалеи уже провели первые испытания на людях. А здесь только клинические испытания планируются. Вот в чем отставание, я имею в виду. А все-таки клинические испытания – это достаточно серьезная такая работа и достаточно длительная. То есть там сначала берется небольшая группа испытуемых, потом она расширяется, потом она еще расширяется. И надо отследить последствия, понимаешь, насколько она безопасна, насколько она эффективна, как она влияет на разные группы населения. То есть в зависимости от возраста, от пола, от раз, от очень большого количества показателей, понимаешь? Поэтому провести клинические испытания там за неделю невозможно. Это очень длительный период.
Я добавлю лишь то, что помимо перечисленных мной европейских стран, уже Великобритания и США также отправила заказы этой британско-шведской фармацевтической компании. И еще заключены соглашения с глобальной коалицией по инновациям для предупреждения эпидемий и глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации. Вот такие структуры тоже заключены с этой компанией контракт, и речь идет тоже о сотнях миллионов доз вакцины. Через паузу мы отправимся к другим новостям. Меньше бумажной волокиты. По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина социальные пособия будут выплачиваться без предоставления справок гражданами. Всю необходимую информацию будут получать в ходе межведомственных обменов.
Да, ряд выплат назначается на региональном уровне. И вот, собственно, там вся загвоздка произошла. Практика показала, что у органов исполнительной власти судебной нет доступа к некоторым сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли гражданин тот или иной в социальной поддержке, в тех или иных выплатах. Вот сейчас должны это исправить, в том числе и в регионах, где вот нынешняя ситуация показала наличие таких проблем. Я напомню, что вот эти единоразовые выплаты на детей от 3 лет в размере 10 тысяч, они должны выплачиваться без каких-либо без предоставления каких-либо справок. То есть гражданин заходит на портал, оставляет свою заявку, и власти должны там в течение там, 1-2 дней обработать эту заявку, проверить, сверить со всеми базами, удостовериться, что действительно есть такие дети, что им действительно положены выплаты, и перечислить деньги родителю. По Москве эта практика сработала, по Москве и Московской области, просто блестяще. У меня друзья, очень многие уже успели получить эти выплаты, и говорят, ну, как бы с момента подачи заявки до получения прихода денег на карточку прошло там, ну, 3-4 дня максимум. То есть вот просто по щелчку.
И несколько кликов на портале, да?
Да, 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 да. Вот несколько кликов и там 3-4 дня ожидания и деньги на карточке. А вот в регионах тоже мои друзья же жалуются, у меня много друзей, что наоборот, там начинаются звонки, что вот, а вот надо нам вот это, надо нам вот это. Просто у чиновников, не у всех есть доступ к определенным базам. Но эту ситуацию, в общем, надо в корне, конечно, менять. Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поделился своим мнением.
У нас все данные есть, поэтому нет никакой необходимости, например, подавать гражданину копию паспорта, когда все эти данные есть в системе МВД. И система межведомственного взаимодействия позволяет всю эту информацию оперативно обрабатывать, проверять и назначать положенные выплаты. На мой взгляд, очень многие даже не знают граждане и не понимают, и не пользуются, исходя из незнания, теми пособиями, теми выплатами, теми возможностями, теми правами, которые у них есть. Поэтому абсолютно согласен, что нам надо совершенно перейти на новый уровень взаимоотношений. решений, когда все это будет иметь не заявительный характер, а уведомительный характер, что назначается то или иное пособие, та или иная выплата или та иная возможность, которой можно воспользоваться, обратившись в соответствующий орган.
Ну, конечно, вот до эпидемии коронавируса и в Москве были некие трудности с вот этой бумажной волокитой. У меня был такой курьезный просто случай. Я решила воспользоваться своим правом, не снимаясь с регистрации в одном районе Москвы, встать на регистрацию в другом районе Москвы. И тот открепительный талончик, который раньше выдавался в обязательном порядке при снятии с регистрации, там, где я встала на регистрацию, органы должны были сами отправить этот талончик в предыдущее отделение. И они где-то его потеряли. Он где-то пропал. То ли Почта России так сработала, то ли там забыли, то ли здесь не прикрепили. Непонятно. Но дело в том, что я в течение 6 лет была зарегистрирована в 2 местах. То есть там, где я по факту зарегистрировалась, там, где я была до этого зарегистрирована, и человек продолжал за меня платить, как за мертвую душу. И когда я пришла с этим все-таки разбираться, мне сказали, у нас нет бумажки. Я говорю, ребят, подождите, почему ГАИ видят, что я сменила адрес регистрации и присылают мне там документы, связанные с машиной, сюда. Налоговая видит мой новый адрес регистрации.
Налоговая, в принципе, все видит.
Налог на машину мне присылают уже на новый адрес. Вы паспортный стол, который занимаются регистрацией, не видите. Они говорят, ничего не знаем, нам бумажка нужна. И в результате я так и поехала туда, на тот адрес, взяла это повторно, выписала дубликат вот этого вот открепительного и отвезла ножками уже в предыдущий.
А бумажка, проблема в том, что бумажка до сих пор у нас нужна еще какому-то проценту населения, которые вот просто поднимают ручки и говорят, какие порталы, вы что, да я пойду, я буду стоять в очередях. Ну, люди привыкли, люди знают вот эту, так скажем, систему, алгоритм, они по нему и поступают. Конечно, нужно еще вот здесь вот, наверное, как-то людей...
Заниматься грамотностью,
да,
просвещением.
Да, да. Именно, Дарья. Через паузу идем дальше.
Радио «Спутник».
Извинения не приняты. Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова не простила Михаила Ефремова, по вине которого погиб их родной человек. Об этом сообщил адвокат семьи Александр Добровинский.
Ну вот, по мнению вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, Михаилу Ефремову, скорее всего, светит все-таки реальный срок за это ДТП.
Его могут освободить от уголовной ответственности. Я думаю, что это может быть только связано со здоровьем. Что-то должно у него такое быть очень серьезное, ввиду чего он не сможет находиться под стражей. Другие же обстоятельства, они будут просто учтены судом. Безусловно, если человек имеет награды, какие бы то ни было, занимался благотворительностью, у него есть благодарность от общественных объединений, это может являться смягчающим фактором. Но нужно учитывать, что он все же... Статья очень серьезная, и, по моему мнению, все же Ефремов получит реальный срок, если ничего не произойдет с его здоровьем.
По словам адвоката, семья Сергея Захарова отказалась принимать эти извинения, поскольку слишком поздно, и отказалась идти на какое-либо мировое соглашение, принимать какие-либо деньги, какую-либо помощь. Сказали, что никакие деньги не искупят этой вины, и они намерены идти до конца.
В Европе продолжаются протесты в поддержку американских борцов с расизмом, но и у них нашлись свои противники. Да, в принципе, наверное, они и были. Так, в Лондоне ультраправые футбольные фанаты встали на защиту памятников. На Трафальгарской площади около 1000 защитников собралось, завязалась потасовка, в которую было вовлечено около 100 человек.
Политолог, руководитель экспертного совета совета Игорь Шатров считает, что это акции совершенно и те, и другие, и с одной стороны, и с другой стороны, совершенно никем не срежиссированы, что это что-то вроде наподобие желтых жилетов, но, в общем, пока сейчас полиция Лондона вынуждена ввела в действие раздел номер 60. Согласно ему, защитники правопорядка могут обыскивать на на улицах всех подряд без сортировки, кто как выглядит, да, чтобы изымать противоборствующих сторон, скажем так, запрещенные предметы в виде ножей и прочих видов оружия. Да, это могут быть не обязательно только огнестрельные, это могут быть всякие кастеты и, в общем, очень много оружия рукопашного боя существует.
Из-за всей вот этой истории Black Lives Matter мы действительно забыли, что существуют люди с абсолютно полярными взглядами, да, люди правых взглядов, и большинство футбольных фанатов придерживается этих самых взглядов. И когда пошли погромы со стороны, да, леваков, назовем их так, то они не смогли пройти мимо, и они вышли на защиту памятников. Так, во всяком случае, в Англии. Может быть, так будет происходить и по всему миру. Спасибо большое. Говорим Дарье Чередник. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.